свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Ну, мы, наверное, живем в эпоху такого перелома, разлома, когда, в общем-то, умирает вот эта традиция подпитки литературного языка из каких-то древних деревенских корней.
Город нет, бежит город из двух городов. Не попадешь на мобаль с ужасных годов.
В этом выпуске белорусские литераторы говорят о своем родном языке.
Сейчас белорусскоязычный молодой человек может выбирать, скажем, по-русски или по-польски, а иногда по-украински, а уже все чаще и чаще по-английски.
Даже те вот русскоязычные писатели, которые раньше там, к белорусскому языку относились с такой брезгливостью, как к чему-то колхозному и деревенскому, теперь выбирают белорусский язык.
Ты не лжешь, нам никой, не пей наши немцами.
Подробнее о белорусском языке во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Люди с неограниченными возможностями. Передача Тамары Левенковой.
Обычно о них говорят «люди с ограниченными возможностями», иногда добавляют «физическими». Тех, с кем встретилась я, еще называют «колясочники». Это для них по всей Москве строили пандусы и переделывали тротуары. Но сегодня мы не будем говорить о трудностях передвижения по городу и некомпетентности чиновников, а расскажем две истории о неограниченных возможностях – любви к детям. История первая. Юра и Лена оба инвалиды детства. Болезнь проявилась еще в подростковом возрасте.
Позвоночник делится на три части. Шейный, грудной и поясничный отдел. Поясничный и грудной – это руки остаются до груди, соответственно, человек, где верх здоровый остается там, парализованный. А у нас получилось так, что шейные отделы и руки, и ноги поражены. Все заново приходилось учить. И ложку держать, и все остальное одеваться, застегиваться.
Ну да, там вопрос уже сказал не то, что где-то учиться, а каким бы образом научиться просто себя обслуживать, одеваться, перелезть элементарно с постели в коляску. А на улицу попасть, это вообще фантастика была. То есть я много лет просидел в квартире, не выходя на четвертом этаже. Ни лифта, ничего, пятиэтажка. С трудом в ванную, в туалет попадаешь. Коммуналка еще причем.
Мне в этом смысле повезло больше. У меня братик маленький был. За ним приходилось смотреть. Но мама у меня вообще, говорю, ей памятник при жизни. То ли в силу молодости, потому что родила она меня в 20, когда я заболела, соответственно, ей 33 было. Ей врачи сказали, что вот все, что можно, заставляйте ее делать, чтобы она делала все сама. И мама вот эти слова восприняла буквально. И вплоть до того, что вот хочешь кушать? Я говорю, хочу. Сколько будешь картошки? Я говорю, две мне хватит. Вот возьми почисть. Руки, соответственно, не слушались. Вот нож она мне в руки вкладывала, картошку в другую. Вот чисть себе. Вот до такого доходило. Потом, когда я стала немножко становиться, на четвереньки, на коленке, естественно, человек такое существо, которое, конечно, хочется, чтобы помогли, тем более в таком положении, пожалеет. Вот она мне воды тоже. Хочешь попить? Вот отставить, чтобы я хоть несколько ползков делала самостоятельно. Вот обижалась жутко, вплоть до того, что говорила, что, наверное, я все таки не родная, потому что нельзя так издеваться над ребенком. В то же время, говорю, она меня научила всему. То есть я считаю, создала семью, родила ребенка, я сама все делаю. Благодаря только маме.
Помогали, конечно, мама, брат, у меня младший брат. То есть тоже очень пришлось потрудиться, потому что я года три не мог сам одеваться, обуваться, садиться. То есть приходилось здорово за мной ухаживать. Вот через 3 года только попал в санаторий, спинальный санаторий, там в основном шахтеры, жаль, это Донецкий край, город Славянск. Там это школа жизни, я многому чего научился. Я часа два одевался сам, оделся самостоятельно. Это вообще школа жизни. Подсказали, научили, показали. А больше нигде ничему не учили. Но хотелось самостоятельности, естественно.
Каждый человек в любом возрасте думает о создании семьи. А женщина, если не о создании семьи, то о рождении ребенка, мне кажется, думает 99% об этом.
А мужчина думает, где бы денег заработать, чтобы создать хоть как-то какую-то семью. Потому что на пенсию не создашь семью. У меня пенсия была, я считался инвалид детства, у меня в советское время пенсия была 30 рублей. При среднемесячной зарплате, как еще объявил Брежнев, 162 рубля.
Ну да, это самая незащищенная группа инвалидов. Вот инвалиды детства и, ну, и бытовики. Потому что те, кто на производстве получил травму, они производственники, это высшая каста считается.
Да.
Расскажите, как вы познакомились?
В санатории познакомились. Изначально это было так, что если мы поженимся, дети у нас будут обязательны. Как-то это изначально.
Это мы решили. Было.
Да.
Теперь у вас была конкуренция.
Ну, естественно, была конкуренция. Да и сейчас очень красивая. Еще были длинные волосы. У нее тоже были конкурентки.
В Пятигорске познакомились. Поначалу у нас просто было общение, дружба. Никаких там отношений не было. Потом Юре дали путевку в САКИ. Он говорит, поехали со мной, отдохнешь. У меня как раз была очень тяжелая ситуация в семье. Мама заболела, вся семья переболела, очень уставшая. И он говорит, ну поехали, отдохнешь заодно. Ну и там и завязались отношения. Я не москвичка, я тогда жила в Ставропольском крае. Приехали вот на 7-м этаже, вот мы жили, конечно, это были привязаны полностью к этой квартире, потому что, ну, не спуститься ничего.
А была первая девушка, которую вы представили своей семье?
Были, да. Вопрос, конечно, жениться или не жениться. Хотела семью, потом уже мне уже за 30 было. Когда я девушку, как вы говорите, привел домой, я уже знал, что у меня будет вот, ну, через полгода или через год уж точно будет квартира. То есть я уже ходатайствовал, ну, хлопотал, как говорят. Я просто услышал, что уже в Москве стали делать.
Что мы будем независимы.
Приспособленные квартиры для инвалидов-опорников. Это ты выйдешь на улицу, что самое главное. Мы только на это надеялись. Так бы, наверное, семья не состоялась.
Это зависеть от кого-либо. Ну, в принципе, я говорю, дома мы изначально сами справлялись. Единственное, что вопрос стоял в магазин.
Улица, магазин,
все. Да, это, естественно, очень трудно, потому что вот на свекровь все надеется. Все равно, хоть закажешь, все равно не то.
Да. А свекровь же хочет, чтобы у нее невестка была здоровая.
Это нога, да, но... это каждому, конечно, хочется. Свекровь была недовольна, конечно, выбором сына. Мог бы взять и здоровую женщину. Хотя он ей объяснял, что зачем мне здоровая женщина.
И вы такие благоразумные. Вы дождались, чтобы у вас квартира. И, значит, тогда можно уже ребеночка.
Мы получили эту квартиру. Мы ее обустроили. Надо было приобрести автомобиль, чтобы стать вообще независимым. В нашей стране, вот, к сожалению, сейчас вот отменили автотранспорт. Это такой нам удар ниже пояса, потому что в северной стране, где полгода зима, как бы не приспосабливали общественный транспорт, необходим индивидуальный автомобиль.
Далее метро на этом транспорте не уедешь.
Да и до метро. Да вот и до снегом метро. Донесет, мы до машины ели. Вот этих, сколько у нас вот машины стоят вот под окнами.
Вот они стоят.
Вот. Иногда просто вот заметет, рано утром надо ребенка в школу везти. Еле до машины этих 5 метров гребешь, потому что снега там вот колеса вязнут.
Я еще могу нагнуться, иногда руками разгребаясь в перчатках.
Вот мы когда купили автомобиль, давали нам окону, так как у нас две коляски, я как маленькая, мы купили 8-ку. И вот тогда можно сказать, что мы стали независимыми. Я в свое время узнавала, можно мне родить, рожу ли я здорового ребенка. Все это узнавала. Потом я говорю, мы 3 года прожили, у нас детей не было. Я пошла в женскую консультацию с тем, что вот я хочу иметь ребенка, у меня не получается. Врач, конечно, у меня была в шоке. Зачем вам ребенок? Вот это был первый вопрос. Зачем вам ребенок? Да. Я говорю, ну вот. Я говорю, я хочу иметь, ну все хорошо, вы замужем, да, а муж, ну, работает или нет, он у меня тоже инвалид. Но это была последняя эта капля, которая ее добила напрочь. Она меня стала убеждать, что это вы себе не представляете, что, ну, начала мне рассказывать, что такое ребенок, сколько это нужно, но в конце концов я сказала, что это не ваши проблемы, я к вам за материальной помощью не приду. И вот, да, я к ней ходила где-то, наверное, полгода, потом пришла с тем, что говорю, вот я беременна. И тут началась паника у нас в поликлинике. Вот она начала говорить, что я ответственность не беру, вы идите к нервопатологу, вы мне на учете состоите, пусть она берет на себя ответственность. Нервопатолог тоже сказала, направили меня в институт неврологии. Туда я пришла с бумажкой, чтобы дали мне разрешение вынашивать ребенка.
Соседи во дворе были удивлены.
Да, я ходила.
А кто это инвалидов дал ребенка?
Где они его взяли? Вот. Я ходила, у меня живота практически. Ну, сидит человек, но поправилась. Нет, в принципе, соседи я ничего не могу сказать. Соседи у нас хорошие. Ну вот первые 2 месяца приехала моя мама. Только была ослаблена, что я говорю, даже в замочную скважину ключом я попасть не могла. Даша у меня была крайне неспокойна. Ночами она не спала. Я говорю, как ночь, как вечер. У меня уже начинался вот мандраж, потому что это всю ночь не спать. Первый год мы гулять с ней не ходили, некому было. Вот мы ее на балконе клали. У нас не застекленный. Нет, застекленный уже был балкон. Просто я открывала фрамуги. Так, в принципе, мы справлялись все сами. Вот уже да, ближе к году, вот когда самое тяжелое время, это когда ребенок хочет ходить, и ее надо вводить. Вот это самый тяжелый период. Но на тот период приехал брат мой, вот он помог. Ну и свекровь помогла нам. Вернисаж кормил нас.
Я много лет на вернисаже отстоял.
Вернисаж нас кормил, потому что если бы мы жили на одну пенсию, так как мы люди здравомыслящие, мы бы ребенка не подняли бы на пенсию, на то, что платит государство, это просто смешно. В общем, у нас был семейный подряд. Сувенирные такие вот яйца.
Компактная работа, сидит на столе.
Да. В 6 лет я ее отвела в бассейн. Думаю, пора ей надо заниматься спортом, потому что ну, мы в силу своей инвалидности не можем, как здоровые люди, там, допустим, ходить на прогулки, бегать, прыгать, футбол играть. Ну и тут же в бассейн она пошла и в музыкальную школу.
Летите, голуби, летите, для вас нигде преграды нет. Несите, голуби, несите. Народа мира свой привет.
Сейчас Даша заканчивает 5-й гимназический класс. У нее умные, заботливые, красивые родители. Пока я была у них в гостях, то поймала себя на мысли о том, что давно не видела такого теплого, дружного дома. Честно говоря, им можно позавидовать.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Люди с неограниченными возможностями».
История вторая. Светлана Зотова села в инвалидную коляску 10 лет назад. Когда произошла авария, в которой погиб любимый муж, старшей дочери Даши было 5 лет, а младшей Соне 5 месяцев.
Когда мы поехали в Латвию, мы везде ездили всегда с детьми с самого раннего возраста. И возвращаясь из поездки, мы попадаем в аварию. То есть я спала, мы ничего не видели. Единственное, что я пришла на какую-то долю секунды в сознание, то есть я поняла, что мы врезались. И увидела Соню, младшую дочку, на коленях. И она вся была в крови, потому что она из люльки вылетела, видать, в лобовое стекло, упала мне на колени. И вот у меня успела мысль только мелькнуть, вот спасите ребенка, потому что я видела, что с моей стороны выламывают дверь. То есть и вот эта вот доля секунды, когда я пришла в сознание, все. Ну, то есть я дала себе отчет, что вот мы разбились, он разбивается насмерть мгновенно. Я думаю, что если бы мне сказали сразу же, то, наверное, я бы не выжила, потому что очень все тяжело проходило. Ну, врачи, конечно, очень много усилий приложили, чтобы вытащить меня с того света. Мне детей в реанимацию привезли, показали. Ну, Дашу, естественно, нет, потому что она была после операции. А маленькую мне привезли, показали. И вот это вот было ощущение спокойствия, наверное, от того, что вот они рядом в больнице, они живы. А про мужа говорили, что он в другой больнице и лежит в коме. И внутренне у меня было, конечно, сомнение. Я впервые стала молиться. Просто своими словами, да, вот пыталась как-то обращаться к Богу за помощью какой-то, чтобы он вот не дал надежду. А потом все-таки, когда, может, мне это все сказали, я тогда поняла, что была жизнь до и после. Я нужна девочкам в любом состоянии. У них уже и так нет папы. Поэтому, наверное, на меня возлагалась уже такая ответственность двойная. Быть и мамой, и папой. Но Даша, вот несмотря на свой детский возраст, она знала про то, что папа погиб, и в течение года не говорила мне об этом. Да, она делала вид, что она ничего не знает. Как-то в ней вот эта вот тяга не травмировать меня, помочь мне, она вот превалировала над всеми ее чувствами, и ей удалось это скрыть, потому что когда я ей сказала через год о том, что папа погиб, она сказала: «Мама, я знаю». И дети, конечно, стали огромным стимулом в моей жизни.
Когда вы узнали, что вы не сможете ходить?
Ну, первые 3 месяца я была вот в полном неведении. То есть мне говорили, что это травматический шок, то он пройдет, и чувствительность будет возвращаться к ногам. ну, рано или поздно я пойду. Но когда я вот первый раз в больнице, наверное, месяца через 3,5 вышла в коридор и начала общаться с людьми, которые мне рассказывали о своих симптомах, я их сравнивала со своими, и, наверное, ко мне стало вот приходить сознание того, что это не на год и не на два, а на десятилетие, наверное. А вот уже отдать себе отчет в том, что я, наверное, уже никогда не пойду, это, наверное, случилось года через 3. И видя, что никакие мои усилия не приносят результата, наверное, вот ко мне стала приходить мысль, что вот, наверное, я все-таки сяду навсегда в коляску. А спустя, наверное, лет 5 после травмы я стала думать, что надо просто жить нормально, не думать о болезнях. И в какой-то момент я просто перестала ощущать под собой коляску. То есть мне кажется, что это мое нормальное состояние, и я получаю от жизни удовольствие даже в таком состоянии. Особенно сейчас, когда все-таки стало уже все более-менее приспособлено. То есть есть возможность поехать в театр, в кино, съездить с детьми куда-то в парк погулять, поехать за границу. В таком состоянии можно жить.
Всегда с мамой ходили в разные места.
Рассказывает Соня, сейчас ей 10 лет.
У нас есть такой мини-парк развлечений. Там всякие аттракционы, батуты, карусели. А иногда просто куда нас приглашают. Мама ездила одна без нас на дискотеку 70-х, на Масленицу мы ездили. Там сжигали чучело, там дорожки были, и там для колясочников специально было не устроено. Еще приглашали туда ламу, я на ней каталась. У нее такие острые ушки, мордочка такая вытянутая, как у верблюда. Но на спине такой горб, только не грявый, как у верблюдов, а такой вот просто, как гора. И на ногах у них специальные штуки, чтобы ходить по горам.
А Соня была совсем малышкой?
К счастью, она была самая маленькая, и она меньше всего пострадала. Тогда было 5 месяцев, и первый раз я ее увидела в больнице, когда ей уже было 8 месяцев. Мне говорили, вот сможешь в коляске просидеть 10 минут, мы тебе Соню привезем. Несмотря на то, что я теряла сознание, несмотря на то, что это было больно, увидеть ребенка... Было настолько велико это желание, что в себе перебарываешь все.
Так повелось, что мама с вами стала жить?
Ну, мы с мамой смогли прожить 5 лет вместе. У меня мама очень властный человек. Первое время, пока я еще нуждалась в посторонней помощи, все более-менее было гладко. Но как только я стала себя сама обслуживать... Во мне появились силы для того, чтобы руководить семьей, налаживать свой быт. А у нас с мамой начались небольшие трения, мягко говоря. Не смогли делить кухню, не смогли делить обязанности в семье. И в какой-то момент сказала, мам, наверное, нам все-таки лучше жить отдельно. В пределах квартир я могу абсолютно все. А выйти на улицу, старшая дочка, вот в этом плане ей надо дать должное, она никогда не комплексовала подойти людей попросить о помощи. Спускаться вниз из подъезда мы даже вот с Дашей могли это все осуществить, а подняться вверх, я стояла у подъезда, а она искала мужчин, чтобы меня смогли поднять по лестнице.
Ну, как правило, кто ближе идет, чтобы не ждать долго, я прошу. Человек, который ближе к нам находится, чтобы не так далеко идти было.
Не отказывают, нет?
В основном нет. Ну, только если там из-за болезни не могут помочь. На лицо тоже надо смотреть, конечно. Потому что, ну, бывает так, что, может быть, человек откажет или там нагрубит или еще что-нибудь. Я, конечно, с этим не сталкивалась, но все равно может быть такое.
Она никогда не стеснялась мне. Я знаю, что очень часто дети стесняются своих родителей, которые вот волей судьбы оказываются в колясках, ну или на палочках, на костылях. Но мои дети нет. У них этот этап прошел очень мягко, и они всегда, наоборот, были счастливы, что вот я имею какую-то возможность с ними пойти куда-то погулять, выехать в магазин или еще куда-то сходить. И как-то мой заработок, детские деньги, в принципе, хватало. В связи с тем, что год назад я очень много провела в больнице, то есть это уже осложнения какие-то после травмы. Низ позвоночника стал разрушаться по непонятным причинам. Физически просто не смогла вернуться на работу. А сейчас вот уже как-то я адаптировалась к новой спине. У меня практически полпозвоночника титанового. то есть это металлические конструкции. Больно, не гнется, невозможно одеться, невозможно раздеться. Конечно, вот когда сложная операция, операция 12 часов, то есть мне сразу говорили 50 на 50.
То есть вам давали 50 на 50?
50 на 50, да. И оперироваться было нельзя, потому что была угроза для жизни.
А в противном случае?
В противном случае наступил вот такой момент, что начался перитонит, и ни один врач уже не смог меня спасти. Доказываю себе очередной раз, что я должна быть сильной. Я всегда думала, что я очень мягкий, такой покладистый человек, но я предпочитаю делать все сама. Для меня важно быть независимой. То есть сейчас у меня цель – это машину все-таки переделать под себя и вот даже в плане вождения быть независимой. А независимость нужна мне, наверное, для того, чтобы чувствовать себя полноценным человеком, доказать всем и себе, что я такая же, как все, что мы точно такие же, как все. Все у нас больные ноги, а все остальное это как у всех. Голова, руки.
Только время прошло, ведь случается роман. Это уже вы думаете в эту сторону? Или вы предпочитаете не думать? Ну, как будет?
Был роман, но не совсем удачный. Первое время я вообще не рассматривала это. То есть мне настолько был дорог муж, что я понимала, таких, как он, не было, нет и не будет. А ничего другого, наверное, я принимать не хотела. Ну, потом, как это обычно бывает... Неожиданно, нежданно. Вот, случился роман.
А как вы с ним познакомились?
В санатории. Неожиданно, нежданно. И, наверное, просто был какой-то спортивный интерес.
Как это бывает, когда люди с ограниченными возможностями?
Просто попробовать и вообще понять для себя, нужен ли мне кто-то другой и готова ли я сама к каким-то новым отношениям. Но основная была проблема это в тяге к алкоголю. И человек не готов был отказаться от всего этого. И в какой-то момент Соня мне спросила, мам, а почему в России все мужчины пьющие? То есть вот на этом примере она уже провела какую-то ассоциацию параллель для себя, что оказывается-то, наверное, уже хороших-то мужчин и не пьющих нет, наверное, в России. И вот эта мысль, она вот ее сразу меня вот остановила. Потом дети, конечно, ну вот они всегда для меня были на первом месте. И все, что касается уже там моего личного эго, наверное, это придется на какое-то время еще отодвинуть подальше.
Пожалуй, именно эта способность людей делает их возможности неограниченными, как бы ни были велика беда и глубоко горе. Об этом сегодня рассказывали Юра и Лена Карелины, Светлана Зотова, а также их дети.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Люди с неограниченными возможностями». Мы продолжим после сводки новостей.